Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 5 ноябрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкек райондор аралык соту коопсуз шаар долбоору боюнча тендерде орусиялык Вега компаниясынын утушун мыйзамдуу деп тапты. Москвада кыргыз кыз келиндерден айымдар коому 2 жылдан бери мигранттардын көйгөйүн өз алдынча чечүү менен алектенип келет. Ош шаарында аскер бөлүктөгү куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевдин аты аталган чуулу окуя ырбады. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн сырттан айыпталган мурдагы депутат Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыш ишин карай баштайт. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Суита Соорбаева Азаттыкка билдирди.
5 ноябрь 1930 1 май районунун соту карайт да.
Өткөн аптада башкы прокуратура Шадиевке байланыштуу иш тергелип бүтүп, сотко жиберилгенин кабарлаган. Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынын мурдагы депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев быйыл апрелде Кыргызстандан чыгып кеткен, ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн, кылмыштуу кирешелерди легалдаштырылган деген негизде айтылууда. 2 ноябрда БШК Шадиевти депутаттык мандаттан ажыраткан. Бүгүн АКШнын Иранга каршы санкцияларынын 2-баскычы күчүнө кирет. Америкалык санкциялардын бул баскычы Ирандын мунай сектору менен каржы индустриясын бутага алмакчы. Иранга каршы экономикалык санкциялардын алгачкы баскычы быйыл август айында киргизилген. АКШ президенти Дональд Трамп быйыл майда өз өлкөсү 2015-жылдагы 6 тараптуу өзөктүк келишимден чыгарын жарыялагандан кийин Вашингтон Иранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтирген. Украинада кислота чачылган жарандык активист Екатерина Гандзюк каза болду. Быйыл 31 июлда 33 жаштагы херсондук активистке белгисиз бирөөлөр кислота чачып кетишкен, ал 40% күйүк алып, эки көзү жабыркаган. 3 ай ичинде ага Киевдин ооруканасында 11 жолу операция жасалды. Екатерина Гандзюк Херсон шаардык кеңешинин депутаты жана мэрдин кеңешчиси болгон. Украина президенти Петро Порошенконун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жазалоого убада берди. Бул ишке шектүү 5 киши камакта. Ушул кезге чейин адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен иликтенип жаткан кылмыш иши активисттин өлүмүнөн кийин 4 ноябрда буйртма киши өлтүрүү деп өзгөртүлдү. Пакистанда полиция жүздөгөн адамга айып койду. Алар соңку күндөрдөгү нааразылык акциялары учурунда кыянатчыл иштерге, вандализмге барганы, өрт койгону үчүн айыпталышууда. Пакистандын ашынган исламчыл партияларынын миңдеген жактоочулары өткөн аптада өлкө боюнча демонстрацияларга чыгып, кан жолдорду тороп бууган эле, алар Мухаммед пайгамбарга карат келтирген деп айыпталган христиан аял Асия Бибиге берилген өлүм жазасынын жогорку сот тарабынан 31 октябрда жокко чыгарылганына каршылык билдиришкен. Нааразылык акциялары 2 ноябрда Пакистандын өкмөтү Техрик-е-Лабай Пакистан партиясынын 54 жаштагы Асия Бибинин ишин кайра кароо талабына макул болгондон кийин токтоду. 4 баланын энеси Биби 2009-жылы июнда камакка алынып, бул 1 жылдан кийин райондук сот аны өлүм жазасына өкүм кылган. Бүгүн Бишкекте 7 апрель көчөсүнүн аталышын өзгөртүүгө каршы чыккандардын арызы сотто каралат. Быйыл июлда Бишкек шаарынын жашоочуларынан түзүлгөн Биздин укук коомдук фонду шаардык кеңештин Шабдан Баатыр көчөсүн 7 апрель деп өзгөрткөн чечимине каршы сотко кайрылган доо арызды Бишкектин райондор аралык соту сентябрдан тарта карай баштаган. Бишкек шаардык кеңеши быйыл 19 мартта Шабдан Баатыр көчөсүнүн түштүк магистралдан Чүй проспектисине чейинки бөлүгүн 7 апрель деп өзгөртүү тууралуу токтом кабыл алган. Муну менен 2013-жылы кабыл алынган баш калаадагы көчөлөрдүн аталыштарын өзгөртүүгө тыюу салган мораторий бузулган. Кыргыз аэронавигация ишканасынын башкы директорунун орун басары Маматназар Жакыпбаевдин жакындары анын өлүмү менен аяктаган окуянын күбөлөрүн издеп жатышат. Жакыпбаев 21 октябрда Бишкекте айдоочулардын жаңжалынан каза болгон. Милициянын маалыматына караганда анын машинеси дагы бир автоунаа менен кагылышып, айдоочулар жаңжалдаша кетишкен. Жакыпбаев башы менен жерге катуу тийип, алган жараатынан улам ошол жерде каза болгон. Бирок ошол жерде болгон маркумдун жесири эки киши күйөөсүн катуу буюм менен чаап, качып кетүүгө аракеттенгенин айтып берген. Милиция экспертиза дайындалып, иликтөө уланып жатканын, шектүү эки киши 2 айга камакка алынганын билдирген. Маркумдун жакындары шектүүлөр жоопкерчиликтен кутулуп, эркиндикке чыгууга аракеттенип жатышканын айтып келишет. Дүйнө лидерлери Францияга топтолууда. 4 ноябрдан тарта Францияда Биринчи дүйнөлүк согуш аяктагандыгынын 100 жылдыгына арналган иш-чаралар башталды. Анын алкагындагы салтанаттар менен иш-чараларга дүйнө өлкөлөрүнүн 80 лидери катышат деп күтүлүүдө. Парижге АКШ президенти Дональд Трамп, Орусия президенти Владимир Путин да барганы жатат. Трамп менен Путиндин Парижде эки тараптуу сүйлөшүүлөрү дагы мерчемделген. Бишкекте бүгүн 4-чү аймактар форуму өтөт. Форумду АКШнын эл аралык көнүктүрүү агенттигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү уюштурууда. Аталган уюмдун маалыматына караганда иш-чарага Жалал Абад, Нарын, Ош жана Ысык Көл облустарынын 50 муниципалитетинин эл аралык уюмдардын бизнестин өкүлдөрү катышат. Анда экономикалык өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү, жергиликтүү бюджетти көбөйтүү жолдору талкууга алынмакчы. Бишкекте бүгүн Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган айтыштын тандоо туру болот. Республикалык айтыш коомдук фонду билдиргендей, тандоо туру саат 10 Манас кинотеатрында башталат. Анда ар бир жупка 10-15 мүнөттөн убакыт берилет, жалпы 16 акын тандалып алынат. Тандоодон өткөн төкмөлөр 8 ноябрда Талас облустук драма театрында боло турган айтышта атсалышмакчы. Айтыштын байге фонду 1 миллион сом экени айтылды. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан дагы кененирээк окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометеорология борбору билдиргендей, 5 ноябрда күн жылыйт, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Талас, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында 5-10, Чүйдө 6-11, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 3-8, Бийик Толуу райондордо -2-3 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Борборду туман капташы мүмкүн. Абанын табы 8-10 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун угуп жатасыз, уктуруудун өзөгүнө төлө. Бишкектин райондор аралык соту коопсуз шаар долбоору боюнча тендерде орусиялык Вега компаниясынын утушу мыйзамдуу деп тапты. Каржы министрлигине мамлекеттик сатып алуулар департаментинин астында түзүлгөн даттануулар боюнча мекеме аралык комиссиясы Веганын утушун жокко чыгарган чечимдеги тендердик комиссия өзү иштеп чыккан шарттарды өзү бузганын ырастаган жүйөлөрдү сот эске албаганын билдирди. Бул тууралуу кененирээк Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Бишкектин райондор аралык соту коопсуз шаар долбоору боюнча даттанууларды караган каржы министрлигинин астында түзүлгөн мекемелер аралык көз карандысыз комиссиянын чечимин жокко чыгарды. Маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин арызын канааттандырган сот чечимине ылайык, аталган мамлекеттик мекеменин астындагы тендердик комиссиянын орусиялык Вега концернин жеңүүчү деген чечимин сот мыйзамдуу деп тапты. Бирок даттануулар боюнча мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү Эдил Эралиев соттук жараянда жүйөсүн укпай, мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзам талабы менен тендердин жоболорунун бузулушун сот өзүнүн чечиминде тескерисинче мыйзамдуу деп тапканын белгиледи.
Сот айтып атканда чечимин, ал бизге баарыбызга түшүндүрмө бериш керек болчу. Эмне үчүн ушундай чечим чыгарып атат, эмне үчүн биздин чечимдерибизди жокко чыгарып атат, ошонун баарын түшүндүрүп бериш керек болчу. Аны кылган жок. Ал отменить деп туруп кирип кетип калды өзүнүн кабинетине. 5 күндөн кийин чечимди алып кетесиңер деп. Сот мага госкомсвязинин суроолоруна жооп берем десе мага сөз берген жок. Конкурстун документациясы госкомсвязь өзү жазган болчу. Опыты бар, ошондой ишти кыла алабы, мурда кылып жүрдү эле ушундай иштерди. Андан кийин отзывтарды сураган болчу госкомсвязи. Башка закупщиктерге мындай услугаларды кылдыңар беле, автоматический фиксациянычы, андай Вегада жок.
Буга чейин белгилүү болгондой, каржы министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар департаментинин астында түзүлгөн даттанууларды караган комиссия тендердик сынак комиссиясы тандаган орусиялык Вега компаниясы кайсы шаарларда видео байкоо жабдууларын орноткону боюнча иш тажрыйбасын талаптагыдай көргөзгөн эмес деген негизде анын тендерден утуп чыкканын жокко чыгарган эле. Буга макул болбогон маалымат технологиялары жана байланыш комитети сотко кайрылган. Анткени тандоо жүргүзгөн мекемелер аралык тендердик сынак комиссиясы аталган комитеттин астында түзүлгөн. Бул тендерди өткөрүүгө жооптуу аталган мамлекеттик комитет орусиялык Вега компаниясы мыйзамдуу тандалган деп эсептейт. Маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин маалымат катчысы Анара Мамытова тендердик комиссия Вега концерни техникалык талаптарды жетиштүү деңгээлде аткарган үчүн аны тандады деп айтып, бирок анын иш тажрыйбасы боюнча ачык маалымат бере албады.
Среди технических требований был предоставить опыт. Вот эта комиссия по жалобам, она частично признала о том, что опыт не представлен.
Техникалык талаптардын арасында иш тажрыйбаны көргөзүү жагы чынында эле бар болчу. Ошондуктан даттануулар боюнча комиссия Вега концерни иш тажрыйбасын жарым жартылай көргөзгөн эмес деп тапкан. Бирок бул жерде Вега радио курулуш концерни коргонуу багытындагы ишкана экенин түшүнүү керек. Ошондуктан алар эмнеге бул маалымат бергенин комментарий кыла албайм. Ал эми мекемелер Жер аралык сынак комиссиясы вегатехникалык тапшырмалар боюнча коюлган талаптарга толук жооп берет деп тапкан. Анан даттануулар боюнча комиссия болсо, анын атаңдашынын арызы орундуу деп эсептеди. Бирок сот кечээ андай деп эсептебей турган чечим кабыл алды.
Они посчитали, что жалоба компании безопасности информационных систем обоснованы. Суд вчера так не посчитал.
Буга чейин орусиялык вега компаниясынын тендерден утуп чыгышын тааныбаган анын башка бир орусиялык атаандашы маалымат коопсуздугу тутуму компаниясы эми өзүнүн арызын сотко берүүгө даярданып жатканы белгилүү болду. Муну ошентип бул жолу дагы коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу үзгүлтүккө учурап, эсеби боюнча 6-нчы ирет өткөрүлгөн тендердин жыйынтыгы бузулуп, соттук териштирүүлөр менен коштолууда. Буга чейин коррупцияга шектелип камалган мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков долбоорду сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүз мамлекеттин өзүнүн эсебинен ишке ашыруу демилгесин көтөргөн болчу. Бирок ошол демилге эмнеге уланбай калганын айткан коомдук талдоочу Рита Карасартова мына ушундай өнөкөттөн улам мамлекеттик кызыкчылыкка доо кетип жатканын белгиледи.
Бир жыл мурун ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков коопсуз шаар деген долбоорду биз өз күчүбүз менен аткарганга аттандык деп туруп, Бишкек шаарынын 3 мындай көчө кесилиштерине видеорегистраторлор коюлду. Эми ошол ишти ал Исаковдун иши болчу деп эле көрсөтүп турса, үчөнү баштасак, бир айдан кийин 10 болсо, 2 айдан кийин 20 светофордун баарына коюп салсак, ушинтип отуруп бул иш уже давно ишке ашып калмак. Тилекке каршы бизде эң бийик бийликтен баштап тигил баштаган нерсени эмне үчүн мен улашым керек экен деген нерсе менен, анан тендерде дагы бир нерсени өзүмө кымтып алайын деген маселе менен эч качан тендер да жакшы өтпөйт. Эмне үчүн өзүбүздүн IT специалисттерибизге ошол иште аягына чейин чыгарганга биз мүмкүнчүлүк бербейбиз.
Быйыл 5-сентябрда болуп өткөн коопсуз шаар боюнча тендерде 1,125,000,000 сомго, же болбосо тендердин шарты боюнча эң төмөнкү бааны сунуштаган вега концерни жеңүүчү деп табылган болчу. Тендердин жобосу боюнча уткан компания мына ошол акчага Бишкекте жана өлкөнүн ири трассаларында видео байкоо жабдууларын орнотуп, 5 жылга чейин жол эрежелерин бузуулардан түшкөн айып пулдун жарымынан көбүрөөк үлүшүнө ээ болмок. Бирок айрым талдоочулар арасында өкмөт долбоорду каржылоону толук өзүнө алып, тиешелүү мамлекеттик органга аны аткаруу жагы жүктөлсө, анда бул долбоор өзүн толук актамак турсун, бюджетке ири киреше алып келмек деген пикирлер үстөмдүк кылып келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы маек менен уланталы, Бишкектеги жаңы технологиялар паркынын негиздөөчүсү IT-адис Азиз Абакиров коопсуз шаар боюнча кыскача ойлору менен бөлүштү. Абакировду кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Бишкектин районаралык соту коопсуз шаар долбоору боюнча орусиялык вега компаниясын жеңүүчү деп эсептеген тендердик комиссиянын чечимин мыйзамдуу деп тапты. Негизи эле ушул коопсуз шаар долбоорун чет элдик эмес жергиликтүү компаниялар ишке ашыра алат беле?
Биз айтып элек келе атабыз, биздин эле жеке күчүбүз менен жеке ишканаларыбыз ошол долбоорду жасай алат деп айтып эле атканбыз. Бирок тендер өткөн, чын эле тендер өткөн, эми эмне үчүн жергиликтүү компаниялар катышкан жок деп ушундай суроолор чыгып атат бизге дагы. Чын эле жергиликтүү компаниялар бир аз эле катышкан, көбүнчөсү катышкан эмес. Бул маселе ишеничтин маселеси да. Ишениш жок, мамлекетке ишенбей атат.
Эмнеден улам ишениш жок?
Эми улам ушундай тендерлер болуп атса, улам тендерлер соттошсо, эми биздин убактыбыз жок да качканга. Ошол эле менин жеке пикирим боюнча долбоорго жергиликтүү компаниялар катышса жакшы болот эле да, собственно эле колуңа келет да. Көп жергиликтүү ишканаларга кайрылдык, катышкыла деп, анан эми көбүнчөсү катышпай койду да.
Негизи эле ушул тендердин өзү ачык өттү десе болобу?
Мен тендерге катышкан жокмун, биздин өкүлдөрүбүз да катышкан жок. Эми бирок баары мындай онлайн өттү деп атат, анан бүт баары ачык эле айкын өттү деп айтат. Ошого мен ишенем.
Вега компаниясы Орусиянын мамлекеттик Ростех корпорациясынын курамына кирет экен. Ал эми бул корпорация АКШ жана Батыш мамлекеттери санкция киргизген Орусиянын 400 компаниясынын бири. Эми ушул кара тизмеге кирген чет элдик компания коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра алабы? Андай жабдуулар жана программалар менен камсыз кылууда маселе жаралбайбы деген суроо чыгып атат.
Бүткүл дүйнө компаниялар менен иштей албаса, эмне үчүн биз иштешибиз керек? Демократиялык эркин мамлекетибиз, эмне үчүн биз алар менен иштешибиз керек да? Ушундай суроолор пайда болот да.
Анда тендерде Кыргызстан Вега компаниясына кантип артыкчылык берип калды?
Тендер өттү, тендерге бир топ компаниялар катышты, конкуренция аз болгон да.
Бишкектеги жаңы технологиялар паркынын негиздөөчүсү Айти Адис Азизабакировдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду Нуржан Токтунзарова узатты. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылалы. Украинада кислота чачылган жарандык активист Екатерина Гандзюк каза болду. 1-май райондук соту бүгүн сырттан айыпталган экс-депутат Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыш ишин карай баштайт. Пакистанда полиция нааразылык акциясына чыккан жүздөгөн адамга айып койду. Бүгүн Бишкекте 7-апрел көчөсүнүн аталышын өзгөртүүгө каршы чыккандардын арызы сотто каралат. Дүйнө лидерлери Францияга жыйналат. Бишкекте бүгүн 4-чү аймактар аралы аймактар форумы өтөт. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктар топтому болуп жатат. Кененирээк аны Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Берүүбүздө дагы бир маек менен улантабыз. Москвада мигрант кыз келиндердин айымдар коому 2 жылдан бери иштеп келет. Мындай бирикмеде миграциядагы аялдар бири бирине колдоо көрсөтүп, көйгөйлүү маселелерди өз алдынча чечүү аракетинде. Айымдар коомунун негиздөөчүсү Шахрезада Данова менен бул ирет Азаттыкка Орусиядагы мигрант кыз келиндердин абалы тууралуу ой бөлүштү. Аны кесиптешим Лаззат Жанбек кызы кепке тартты.
Шахрезада айым, ушул Москвада мигрант кыз келиндердин айымдар клубу бул 2 жылдан бери иштеп келе жатат. Негизи ушул кандай максатта түзүлгөн бул уюм? Анан учурда кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар?
Башында эле биз ошо жолугушууларды уюштуруп баштаганбыз, пайдалуу маалыматтарды берип, ошо Россияда кандай маалыматтар керек мигрант кыз келиндерге деп. Бул бир гана ушул эрежелер эмес, андан сырткары дагы үй бүлөлүк маселе, балдарды тарбиялоо, ден соолук жана башка иш чаралар.
Учурда ушул канча мүчөңүздөр бар?
Азыркы учурда негизи уюштуруучу топто 15 адам бар. Бул дагы ошо кыз келиндер, ушул Москвадагы 2 командага бөлүнүп иштейбиз. Бирөөбүз ушул жалаң аялдар менен иш алып барат, калганы ушул өспүрүмдөр менен эне бала балдарга ылайыктуу иш чараларды уюштурабыз.
Орусияда Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык кыз келиндер, мигрант кыз келиндер мындай эмнеге муктаж болуп жатат?
Группабызда 150дон ашык аялдар бар активдүү. Биздин коомдук бирикме айымдар кези деп аталган үчүн бизде энелер, келечектеги энелер болгон үчүн биз өнчөсү ушул аялдарга тиешелүү керектүү моралдык тренингдерди өткөргөн аракет кылабыз да. Мындай үйдө жакшы атмосфераны түзүү, балага туура тарбия берүү, ден соолукка кам көрүү, аялдардын оорулары боюнча түшүнүк, көбүнчөсү ушундай темаларга кылабыз. Каржылык мисалы акчаны кантип тартуу керек, эмне кылуу керек дегендерди биз бир жылда 1-2 жолу болушу мүмкүн.
Бул Орусияда миграцияда жүрүп ар кандай окуяларга зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер да кездешет да. Анан алар силерге кайрылган учурда силер анда кандай жардам бере аласыздар?
Моралдык барып ошол группадан алар менен сүйлөшүп, көңүлдөрүн алып, анан ошол эле материалдык жардамга келип такалат кырсыкка учурагандардыкычы.
Бүгүнкү күндө ушул мигрант, кыргызстандык мигрант кыз келиндин аялдын бул кандай аял, кандай кыз келин деп айтат элеңиз, кандай сүрөттөйт элеңиз жүзүн?
Укур болуп жатат деп деле мен айта албайм. Себеби башында эле айткандай, бул өзүнүн укугун билген билимдүү аял, аялды эркек эч жерде өзүн корголбойт. Ошол үчүн негизинде жалгыз бойлордон болсо, бойдоктордон же жалгыз бойлордон болсо аялдар иштесе, булар үйдөгү негизги ошол багуучу болуп калып атат. Бойдок кыздар болсо ата энесине жардам берип атат, үйүн салып атат, акесинин тоюна жардам берип атат, апасынын юбилейине жардам берип атат, алардын үй салганына жардам берип атат.
Ушул миграцияга аялдар батыраак күнөт бекен же эркектер күнөт бекен, ушуну мындай салыштырып айтып бере аласызбы жалпысынан?
Аялдар тез көнүп кетет деп ойлойм. Себеби аялдар мындай аракетчил болушат, көп мындай депрессияга алдыра бербейт. Мен иштешим керек, кандай иш болсо да иштей берет. Эркектер болсо азыркы учурда бир аз мындай жан дүйнөсү мындай назикирээк болуп, алар стресске көп алдырышат, жашоодо тез сынып калышат. Анан уруулук, жаман жолго дагы эркектер тез барышат, аялдар тез көнүп, тез адаптация болуп келишет. Бул бир гана Россияда эмес.
Айымдар коомунун негиздөөчүсү Шахрезада Аданова менен Москвадан Лаззат Жанбек кызы маектешти. Бул маекти толук Азаттыктын сайтынан окуя аласыз. Бул арада Ош шаарында номер 36-806 аскер бөлүгүндөгү Куралдуу күчтөрдүн баш штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин аты аталган чуулу окуя ырбады. Аталган аскер бөлүктүн командиринин орун басары Мунар Шакенов генерал-майор Дүйшөнбеевдин тууганы делген Арзынбек Абдыкуловко бир айлык аскер кызматын өтөп жатканда кечиресиздер, өзгөчө шарт түзүлгөнүнөн тартипке чакырганы үчүн өзү жазаланганын айтып чыкты. Бул окуяны аскер прокуратурасы териштире баштады. Кененирээк Элинара Бейшенбек кызы кеп салат.
Ош шаарындагы номер 36-86 аскер бөлүктүн жетекчисинин орун басары Мунар Шакеновдун айтымында чуулгандуу чыр бир айлык кызмат өтөгөнгө келген 38 жаштагы Арзынбек Абдыкуловко байланыштуу чыккан. Ага ылайык жетекчиликтен Абдыкуловко башкы штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин тууганы катары өзгөчө шарт түзүп берүү тууралуу көрсөтмө берилген. Мунар Шакенов Арзынбек Абдыкуловду тартипке чакырганын, мунун айынан аскер жетекчилеринин каарына калганын айтып жатат.
Келген күнүнөн баштап эле бизге командир дивизиянын көрсөтмөсү менен бул бала генеральный штабтын начальнигинин иниси болот, жакын тууганы болот, дем алып эле өтүп кетсин деген, эч кандай муктаждык кылбагыла, отура берсин, өзүн билгендей кылып жүрө берсин деди. Анан башында биз деле баардыгыбыз офицерлер кичине түшүнбөдүк. Суроо которуп андай мындай деп айтсак, бизге каршы силерге айтты го, болду деп, эмнеге тийише бересиңер, керек болсо мен генерал майор Дүйшөнбеевдин иниси болом, ага звонит этип баарыңарды энеңерди таанытам деп ачык эле айткан. Бир айдын ичинде ал бир да сабакка катышкан эмес, жөн эле санчаста жатып окуу борборунун территориясында шлепка кийип алып, шорт кийип алып эле кызмат өтөгөн. Тилекке каршы биздин өдөдө турган командачылык, юристтерибиз генеральный штабтын башчысына кошоматчылык кылып бизге каршы иш жүргүзүп атышат.
Мунар Шакенов Арзынбек Абдыкуловдун аскер билетин жокко чыгаруу боюнча прокуратурага 12-октябрда кайрылган. Ошондой эле анда башкы штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыптаган. Биз буга байланыштуу Арзынбек Абдыкуловдун өзүнөн комментарий алдык. Ал Райымберди Дүйшөнбеев менен тууган жана анатын пайдаланган деген сөздөрдү негизсиз деп билдирди. Армияда убактысынын басымдуу бөлүгүн санитардык бөлүктө өткөргөнүн төмөнкүчө түшүндүрдү.
Ал биздин 25-30 чейинки балдар экен да. Ошол жердин командир чачынан менен суранган да, менен как положено физого чукка барып келип аткам. Завтыктан кийин мисалы сабак баягы автомат чачканга, ошол сыяктуу сабактарга катышып аткам. Көбүнчөсүнөн баягы форма жууп калабыз, мисалы суббота күнү анча мынча баягы физо болуп баягы футболсуз ойноп калабыз го. Мен ошондо полковниктен сурагам, товарищ полковник, менин жашым улуу балам уже 14 чыгып калды да. Бирок шартка байланыштуу службага келдим, эми могул жаш балдар энең атаңы деп түшүнөлдүм да, эми жаман жакшы айтышып баягы көңүлгө мага катып тиеткен, ошонго мен анча мынча медпунктта жүрттүрсөм болобу депчи. Ал жерде фельдшер бар, буту мозоль болгон балдар, тигиндей мындай. Туура мен юридический образованием жок, бирок ошонго жардам берип анча мынча супузун карашып тиги бул ошол жерде просто отурдум да.
Башкы штабтын басма сөз өкүлү Гүлза Жарашева номер 36-86 аскер бөлүктөгү жагдай боюнча назаттыкка комментарий берди. Анын бышыкташынча Мунар Шакенов акча алат жана башка мыйзамсыз уставка жат иштерге барат деген мазмундагы арыздар түшкөн.
Майор Шакенов деген бизден акча алып тигинтип атат, минтип атат деп жалоб түшкөндөн кийин биз ошон жалобанын артынан биз иликтөө баштаганбыз. Да, они подтвердили, азыр иликтөө болуп атат, но причина в том, что жанагы бир 300 киши катышкан аякачы, анан ар кайсы региондордон, райондордон келгендер, анан тияк-тияктан жашагандыктан үчүн биз кичине кармалып калып атабыз да, барып ошо ордунан тиги объяснительно. Бирок мындай эмелердин баары объяснительно түшүнүк каттардын баары бар. Вот, анча мынчасы жетишпегендерди азыр чогултуп атабыз. Жанындагы эле офицерлер тоже өзүнүн түшүнүк каттарын жазып беришкен, подтверждать этип, да, ушундай ушундай болгон деп.
Эмнеси болсо дагы бул соңку окуя башкы штабты 2016-жылдан бери жетектеп жаткан Райымберди Дүйшөнбеевдин өзү тууралуу сындоомотту күчөттү. Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курман Акулматенов бул окуянын моралдык жагына басым жасады жана эгемен кыргыз армиясынын тарыхында мындай окуялар буга чейин болбогонун белгиледи.
Ушул офицерлерди булар загнали в угол да, анан алардын мындай бир башкача бир выходу болбой калганда ушундай бир немеге барышты деп ойлойм. Менин памятимде мындай окуя болгон эмес да, мына биздин кыргыз эгемендүүлүк аскерине ушундай бир младший офицерлер эң бийик жетекчисине ушунчалык эме көрсөткөнү мен биринчи жолу угуп атам. Бул өтө биринчиден кооптуу деп мен баалайм. Себеп дегенем моралдык жагы деген маселе турат да. Армияда командирлердин кол алдында иштеген офицерлерге үлгү болуп бере турган маселе, бул өтө чоң мындай бир бааланыш керек да. Эми тилекке каршы бул жерде үлгү эмес, наоборот тескери жагын көрсөтүп аткан, бул өтө мындай бир кейиштүү нерсе деп эсептейм. Эми бул жигитти мен тааныйм, кол алдында өскөн, чегара жетекчилик кылып атканда буундар менен өзүм көрүп карьерасына дагы менин барды. Анан бул жигит эми конечно баягы кызматын балким кызматын сактап калыш үчүн өзүнө бир сөз тийгилеш үчүн ошондой бир жолду тандап алгандыр. Мен тууган эмес, мен андай эч кандай тиешем жок деген маселесичи. Мындай мен айтып атпайм, баягы көп окуялар болуп кетти, буга бир баа бере турган бир оор клуб деп койдуру. Ошондой мезгил уже жетти окшойт деп атам да.
Райымберди Дүйшөнбиев Ош шаарындагы номер 36-86 аскер бөлүктөгү жана буга чейинки башка аскер бөлүктөрдө катталган бир катар чуулгандуу окуялар өзү тууралуу айтылган дооматтар боюнча такыр эле комментарий бербей келет. Өткөн аптада президент Сооронбай Жээнбеков куралдуу күчтөрдүн командачылыгы менен жумушчу кеңешим өткөргөн. Анда соңку кездери аскердик кылмыштардын көбөйгөнүн, мыйзам бузуулардын алдын алуу боюнча иштиктүү системанын жоктугун сынга алган, аскердик жетекчиликтин ишин жетишсиз деп баалаган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кезегими сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Бир эле адам деген сөз талалы. Адам же адамзаттын атасы, адам ата. Адам адамга дос, адам баласы, адамдан башкача экен деп коет. Бул сөз бир эле убакта эки башка мааниде колдонулат. Адамдан башкача жаралган киши экен десе, сонун киши экен, мыкты киши экен деген маанини берсе, ой капыр, адамдан башкача экен десе, бул соо киши эмес экен, жаман киши экен деген маанини берет. Сен минтип жүрүп адам болбойсуң дейт, же ал адам болбойт дейт. Бул эки мааниде ооруп жаткан адамга айтылат. Күндөн күнгө начар, ал адам болбойт дейт. Кээде соо эле кишиге, жүрүш турушу менен көңүлдү калтырган кишиге да айтылат. Ал адам болбой калды, ит экен, кайра эле ичип кетти дейт. Адам кыл деп келдим силерге дейт. Күтүүсүз жерден таң калгандыкты билдирген сөз бар. Адам эй, муну кара, мага каяша сүйлөгөнгө жарап калыптыр дейт. Же башка бир мааниде адам эй, сени да көрөт экенбиз да дейт. Киши деген, адам деген сөздүн экинчи бир аты, мисалы ургаачы киши, эркек киши деп коет. Ургаачы адам экен, же ургаачы аял экен деп айтпайт. Көп кишинин бири экен дейт. Эч кандай деле артыкчылыгы, өзгөчөлүгү жок эле киши экен деген маанини билдирген сөз. Киши кара келди дейт, же киши кара келип калбасын, чайыңарды даярдап турсаңарчы дейт. Киши кара көрүнбөйт, же киши кара көрбөдүм деген да сөз бар. Киши кийик деп коет. Бул жапайы кишинин атагандагысы. Кишимиши экен дейт. Кандайдыр бир өлөр экен, анча деле таасири жок кишилер экен деген мааниде. Эми киши бол дейт, ал киши болбойт дейт. Үйдө киши барбы дейт, кишиге айтпа дейт. Ал деген башка кишиники, тийбегин дейт. Кишиге ипиң жок экен дейт. Кишиликтен чыгып калды дейт. 300 кишилик зал экен деп да коет. Же 5 кишилик аш кылыптыр дейт. Кишилиги бар эле дейт. Сылык, сыпа, тарбиялуу дегенди түшүндүрөт. Кишимсип коюп жүрө бербейсиңби дейт. Кишиге окшошмуш болуп түр көрсөтүп жүрө бербейсиңби деген сөз. Бул жакындарын көргөн сайын киширикеп калды дейт. Өзүн киши сезип калды деген мааниде. Мурда аябай ындын өчүп калды эле, эми оту күйүп тирилип калган турбайбы деген мааниде. Кишисин кантесиң дейт. Булар бу кейпи менен сени мындан кийин деле кишисинтпейт дейт. Мисалы кишичил айгыр экен, байка чайнап салбасын, кишичил буур экен дейт. Көбүнчө бул айбандарга айтылат. Атаң көрү кишичилиги мыкты адам эмес беле дейт. Адамгерчилиги мыкты эмес беле деген мааниде. Кишимиши дебеймин, кишмишиңди жебеймин деген да сөз бар. Алтайда аялды үй киши деп атайт. Ошону менен бирге эле эркектин төбөсүн ыйык деп эсептешет. Эркектин төбөсүнө өзүнүн энеси менен аялынан башка бөтөн бирөөнүн колун алтайлыктар тийгизишпейт. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлыбек Дүйшеев иштеп.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги дагы бир жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Алим үн режиссерлук кызматта Айбек Асылбеков болду. Саналуу секундалардан кийин Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн уга аласыз. Ал эми кыргызча берүүлөрүбүз бир сааттан кийин уланат.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте, на Затыке, Перекресток, программа о важных событиях за неделю. В бишкекской студии я, Дилет Бектурсунов. Тема недели – партийные перепалки в СДПК. Политсовет социал-демократов 31 октября исключил из своих рядов лидера парламентской фракции Иса Умуркулова. Сам Умуркулов не признает партийное решение, заявляя, что его исключение может повлиять на политическую ситуацию и приведет к расколу самой крупной партии в Кыргызстане. Все это происходит в преддверии новых парламентских выборов чуть больше, чем через год, в 2020 году. О политической ситуации в стране и о политических объединениях поговорим на Азаттыке с политологами. В гостях Эдил Усманбетов, Медет Тюлегенов и Марат Казакбаев. Добрый день. Эдиль, о расколе партии мы говорили еще в начале года. Тогда вы говорили, что этого не произойдет. Что думаете сейчас?
Ну, ситуация в Кыргызстане сложная, она непредсказуемая. Но потому что мы вышли сейчас в новый политический сезон. Фактически начались уже выборы в Дзюрканеш 2020 года. Хотя еще год есть, да, с большим. Уже одна из партий, она уже программу свою заявила совсем недавно, в октябре. Угу. Что касается СДПК, я думаю, это все-таки основной политический драйвер. И самая многочисленная партия по представительству Дзюрканеша и местных кенешах, и она практически определяет политический ландшафт Кыргызстана. И от того, как это пойдет, это очень сильно может привести или к политической стабилизации, или к каким-то другим таким событиям. То, что сейчас происходит с СДПК, есть разные критерии, это может быть и кризис СДПК. Ну, на раскол пока рано говорить, в полном смысле слова, но в любом случае это проблема развития этой партии. Почему? Потому что, когда идет партийное строительство, любая партия происходит, ну, две стадии. А она старейшая партия, да, и вначале это рассвет, ну, рождение, рассвет, а потом идет пик, а потом идет спад. Мы, может быть, наблюдаем сейчас попытку переадаптирования, и руководство бывшее партийное, да, вот год назад, два, говорило о том, что партию СДПК нужно реформировать, нужно очистить ее ряды, или, как сейчас говорит молодежь, нужно сделать апдейт, апгрейд, да, и вот этот процесс как бы он пошел, но мы не увидели, что в течение вот этих 9 месяцев какие-то были весомые изменения по архитектуре партии, по ее программным действиям, поэтому это явление происходит. Но здесь надо еще отдавать один момент. Это накладывает та политическая ситуация, которая сейчас сложилась в Кыргызстане между лидерами. И второе, мне кажется, здесь много сейчас в СДПК эмоциональных оценок, а не рациональных. Политика все-таки это политика возможного. И иногда в политической сфере не надо моментально реагировать. И как кыргызы говорят, молчание тоже разговор. И тогда многие вещи происходят. Но в любом случае мы сейчас столкнулись с таким сложным новым политическим явлением. Мы на пороге таких больших событий, которые могут двигаться, новое политическое движение.
Марат, а то, что касается заявления Исы Умуркулова, то, что он считает, что это станет таким катализатором внутреннего раскола партии, об этом говорили в тот момент, когда действующий и прошлый бывший президент начали открыто переходить на конфронтацию. Говорит ли это о том, что сегодня Жээнбеков пытается перетянуть часть сторонников, и для чего это надо?
Да, это говорит об этом. Ну, естественно, и Умуркулов, и Асылбек Жээнбеков – это очень влиятельные политики. То, что ожидать вот такой ситуации конкретно от Асылбека Жээнбекова, оно предполагалось, честно говоря, да, потому что такой политики сидеть просто не будет. И дело не в том, что у него брат президент, просто он сам по себе довольно ключевая фигура всего парламентского режима, я считаю. Ну, что касается слов Умуркулова, что теперь это повлияет непосредственно за его снятие, пока трудно сказать, но здесь, я считаю, он прав в чем. Его на самом деле нелегитимно сняли. Все-таки все процедуры не соблюдены. Вы же знаете, 31 октября был создан политсовет. Он говорит, что 7-8 членов политсовета пришло. Ну, Карамушкин утверждает обратно, что все были, там 10 человек, кворум был. Но в любом случае должен быть, был быть приглашен или приведен, можно сказать, да. А Умуркулов, у этого сделано не было. Потом, знаете, вообще мероприятие показывает то, что при снятии какой-то ключевой фигуры, а в данном случае Умуркулов, как бы не относился, он являлся лидером парламентской фракции, одной из ведущих, это ключевое место. Для решения этого вопроса нужно было, конечно, приглашать хотя бы лидеров региональных отделений партии. То есть, как можно больше кворум должен быть больше, не только члены политсовета. И потом решение принимается же не в одноразовом порядке. Нужно было хотя бы два дня или какие-то процедуры должны были быть. Все-таки, честно говоря, кажется, видно, что все это наспех решено. Ну, мы понимаем, катализатором стало непосредственно...
Как вы считаете вообще о судьбе социал-демократов?
Я считаю, раскол уже произошел. Вот, пик, вот в данном случае снятие Амуркулова, это пик, максимум того, что можно сказать, что фактически раскол в СТПК уже произошел. И здесь лидеры двух лагерей, не будем достаточно говорить, это Атамбаев, естественно, с одной стороны, и с другой Асланбек Джеймбеков, что скрывать.
Медведь, выборы приближаются примерно, мы сказали, немножко больше года, да, осталось до этого дня. Те партии, которые сегодня определяют политический курс и политические события в стране, за последние 10 лет их всего несколько, это касается СДПК, Республика с Таджуртом и Атамекен. Сумеют ли эти партии сегодня возродиться? Потому что два последних лет эти партии испытывают колоссальный кризис.
Ну, мне кажется, что да, кризис это, конечно, такое явно наблюдаемая и серьезная как бы такая тенденция последних пары лет. Но большое значение будут иметь не сами партии, а как бы конфигурация основных политических групп, и партии просто лейблом становятся для того, чтобы их формироваться вокруг них. Потому что, ну, условно, у нас всегда были там провластная группа и те, кто пытается идти независимо или в пику оппозиционно. И поэтому к следующему циклу избирательному, который начнется с парламентских выборов в 2020 году, понятно, что будет уже начинается процесс формирования. Президент, брат президента, ну и вот люди вокруг пытаются формировать. Пока непонятно, конечно, под каким брендом пойдут именно вот эта группа, потому что одна из попыток того, что мы видим, это что делать с СДПК, потому что, ну, где-то это раскол, где-то, может, это попытка отщипывать по кускам и ослаблять позицию не самой партии столько, сколько руководителя партии, экс-президента Атамбаева. Потому что если сценарий и стратегия вывести его из руководства, то это, ну, сложная стратегия. Тогда получается, если ты не можешь ресурс партию использовать для себя, тогда ее нужно просто ослабить. Это вот один вариант, и тогда, ну, вот...
То есть, получается... вы считаете, к 2020 году будет два ключевых политобъединения, которые будут, собственно, между которыми, ну, один, будет большая борьба?
Один точно, вокруг которого будут формировать, там, условно, там, властные группы. Сложится ли какой-то сильный оппозиционный центр, это еще пока непонятно. Может, там будут как бы такие сателлитные или какие-то полунезависимые другие группы, которые будут независимо идти на парламентские выборы. Здесь все будет зависеть от того, как будет выстраиваться система режима нынешней власти. Насколько она может вызвать какое-то недовольство и, соответственно, образом как-то стимулировать группирование вокруг значимых и видимых игроков. У нас проблема с этими игроками. Условно, Бабанов за пределами, Текебаев сидит, Атамбаев не в позиции, чтобы стать ярким и оппозиционным лидером. Тогда вопрос, вокруг кого. И это тоже такая проблема для какой-либо партии стать какой-то ключевой базой для оппозиционной.
Но говорит ли это о том, что появятся новые какие-то политические объединения?
Вполне возможно.
Не связанные с теми партиями, которые... Все эти 10 лет, собственно,
вполне возможно, потому что у нас есть как бы люди такого условного второго эшелона, но они тоже достаточно значимы, руководили каких-то других фракций, партий, которые раньше участвовали на выборах, и, может быть, один из сценариев они тоже
подписывают. Успеют ли они? Осталось меньше полутора лет.
Ну, я думаю, что успеть можно, потому что, опять-таки, что значит успеть? Потому что, как мы история показывает, иногда за полгода...
Ну, год в политике – это слишком короткий срок, согласитесь. Чтобы стать знаменитым,
Они уже не год, они руководили вот этими фракциями, партиями уже как минимум там, два созыва, может быть, или по одному созыву. И, соответственно, у них какой-то символический имиджевый капитал есть, финансовый, где-то они могут найти.
То есть вы считаете, что новые партии будут созданы также по личностям, да? То есть...
Или же, может быть, лица. Старые партии будут просто...
Эдиль, вы сказали о том, что появляются новые партии. Есть ли шанс у таких политических сил, которые в последнее время активизировались, об их дальнейшей судьбе? Сумеют ли они стать популярными или все-таки они примкнут к старым?
Ну, во-первых, политическая
как часто происходит у нас.
Политическая история Кыргызстана за 27 лет показала, что одни и те же политические лидеры могут менять название партии, могут делать ребрендинг, переходить в группы и попадать в высшие эшелоны власти. Это как бы уже дорога свободная, и я думаю, год для них достаточен. Другой вопрос, что есть и другой процесс. Сегодня в парламент Кыргызстана, а мы стремимся в парламентской республики, это место, где должны быть сосредоточены все основные политические силы, группы, которые могут быть представлены. Сейчас уже прошло политическое время, и старые политические лидеры, которые имели политический вес, видим, что их авторитет подвергается сомнению последние два года. И я знаю, что в регионах есть молодые парни, и есть политические лидеры, бизнесмены, которые имеют большие политические амбиции. Они хотят быть в Джорканише, они хотят быть представлены, их сила, интересы. И у них есть финансовые возможности, но пока у них нет возможности. Но если брать всегда, репетиция Джорканише является местные выборы. И мы видели, что выборы местные Кенеши, когда было, да, вот совсем недавно, несколько лет назад, в Караколе, в Карабалте, в Аше, в Джалабаде иногда побеждали партии, которые вообще были созданы молодыми, буквально там за несколько месяцев, да, вот, и они местные Кенеши проходили.
Табылган, например.
Да, да. Угу. А старые политические партии, которые мы считали, что они там 25 лет имеют опыт, они вот гиганты, они не могли пройти, и там были такие проблемы. Этот процесс, я думаю, 2019 год, это определяющий для политической системы Кыргызстана, потому что до 1 января должны быть определены правила выбора, да, Джорканиш, и все политические силы получат сигнал, они четко знают, потому что и президент Кыргызстана, выступая, он сказал, что за год до выборов все партии должны знать правила, как, по каким правилам будет проходить выбор Джорканиш. Потому что прошлые годы мы знаем, когда одним правилом ты готовишься, партия, собираешь деньги, а потом за несколько месяцев выборов вдруг меняется выборное законодательство, и ты, конечно, не попадаешь. Это касается и процентов, сколько будет. Я думаю, что сейчас, вот в 2019 году появится новое политическое объединение, новые политические партии будут представлены, которые мы не ожидали. Одна из таких, вот, которая сейчас была, я, ну, в эфире буду, это не реклама, но вот партия «Замандаш» первая, еще не был выбран, но вот она в октябре провела свою программу «Документ Келесек 4.0». Она уже сделана совершенно по-другому, то есть там идея сама будущего Кыргызстана. То есть первая партия уже попробовала. Плохо нынешняя ситуация заключается в том, что партия «Республика» не сможет без возвращения Бабанова занять ту позицию, которая необходима. А Атамекен Медет прав здесь, говорит, он сидит там как бы в тюрьме. Поэтому есть шанс, да, есть и у молодых партий возможность в этом пространстве сыграть.
Марат, в 90-х западные аналитики прогнозировали Кыргызстану к 2025 году такую вот политическую стабильность. Вот как Эдиль сказал, эти предстоящие парламентские выборы покажут состоятельность и зрелость, собственно, политики в Кыргызстане. Как вы считаете, выросли уже? Есть ли прогресс какой-то?
Я думаю, или что прогресс есть. Еще... Это личная моя позиция. Прогресс есть, это, видимо, по деятельности самих партий, независимо, большие или малые. Другое дело, конечно, по поводу расширения канала. Все-таки канал остается за парламентскими партиями, да? Другое дело, у них есть свои проблемы. Но я считаю, вот именно 2019 год начинается подготовка к выборам. В любом случае будет выстреливаться программа, где-то в любом случае будут заявлять себя новые лидеры, желательно, чтобы молодые. И поэтому я считаю, здесь вот, вот то, что президент сказал, дается правило, это о том, что я вот это связан с тем, что канал будет расширяться, я считаю, для более полноценного участия. Сейчас есть свобода, я считаю, и поэтому партии не будут бояться, они будут выступать. И, конечно, я считаю, что все-таки это будут прежде всего молодые активисты. Но есть, конечно, такой момент, вот Эдин сказал о партии «Замандаш», но и другие партии на нее похожи. Все-таки здесь, я подозреваю, вижу даже, что здесь все-таки те люди, которые из лагерей СТПК не пошли, это как подушка, понимаете, политическая, может быть, финансовая подушка, с тем, что пока идет конфликт, более определенных кандидатов, чистых, будем говорить, да, чтобы они пошли через другие партии, каналы. Это явно наблюдается.
Вот смотрите, считаю, прошлые парламентские выборы, последние, наверное, созывы, говорили о том, что это карманный парламент, что в основном представляет бизнесом. Вот к 2020 году все надеются о таких вот кардинальных изменениях от карманного перехода к чисто к идейному.
Да,
есть ли сегодня этот прогресс вот в этом направлении?
Такое есть понимание, уже есть, мы видим, к концу 2018 года. И, скорее всего, это понимание больше выльется в реальность, чем во время прошлых парламентских выборов. Да? Сами бизнесмены. Уже понятно, что одним деньгами это не решающий фактор будет все равно, да. Сейчас буквально готовятся прорваться там молодые гражданские лидеры, общественники, политики молодые, поэтому вот так просто им закрыть рот не удастся. Поэтому я считаю, вот мы хотим, что, скорее всего, это позитивный момент появится, явно проявится во время предвыборной кампании 2020 года. Это явно. Но другое дело, дадут ли, прежде всего, власти сами партийные бонзы. То есть они сейчас самая большая проблема – это коррупционный список, формируемый за деньги, как на базаре, да? Это самая большая проблема выборов, я считаю. Поэтому понимание есть, что нужно от этого отходить. Вот там депутаты озвучили профессиональный список, помните, Бекеш, и так далее. И сейчас за это все выступают, может, другие вот, демократические методы. Но это что-то уже будет выливаться. Я считаю, что в 2020 году депутатские ряды пополнят не только сплошь бизнесмены, это уже нонсенс, а придут молодые активисты.
Медер, вы как считаете?
Ну, у меня, как бы, с одной стороны, скептическая часть как бы превалирует в плане того, что может измениться. Ну, идеологических у нас партий нет, несмотря на название социал-демократы, социалисты и так далее. Идейные тоже нету, потому что, ну, вокруг каких идей? Потому что все хотят на словах хорошего. Нет партии, которые говорят, мы хотим больше криминала, больше коррупции и так далее.
Лозунги о патриотизме до сих пор действуют.
Да. И у всех одинаково действуют. А вот партии, которые будут более подотчетными и выполнять что-то, что они обещали, 2015 год показал, что на самом деле это, ну, обычно не происходит. Это только происходит на уровне каких-то индивидуумов. И получается, что партии, понятно, они проигрывают персональным в этом отношении. Поэтому у меня как бы больших надежд на партии в этом отношении нет. Единственное, может быть, есть какие-то проблески надежды, связанные с тем, что, ну, у нас процесс идет того, что одни и те же люди участвуют из цикла в цикл, и вот этот момент ответственности, он может немножко нарастать, в том плане, что избиратели видят, оппоненты тоже это могут использовать относительно того, насколько партия или руководители этих партий, какие-то личности в этих партиях, они какие-то свои предыдущие обязательства или обещания исполняли. И это может налагать какую-то ответственность и какой-то элемент подотчетности внедрять. С течением времени это должно накапливаться, по идее. Вот в этом направлении есть какие-то проблески надежды у меня.
Идель, вот сам по себе вопрос появляется о кадрах. Да? Кадры сегодня востребованы как никогда. Весь новейший период развития Кыргызстана. Проблема кадров решалась преимущественно таким одним путем, да, близость к телу, скажем так, и не по политическим каким-то взглядам. После выборов что-либо изменится?
То, что Марат сказал правильно, вот к концу 2018 года мы видим, что приход нового президента, кадровая политика изменилась сильно, потому что это сбалансированное. И мы видели, что за 9 месяцев было сделано и во внешней политике, и в кадровой политике такие вещи, которые она сбалансированная, она правильная, и сейчас нет противоречия между президентом, парламентом и правительством. И этот процесс, он идет, и если раньше люди кадры выбирали каким образом? Ну, просто там, потому что ты его хорошо знаешь, даже не по партийным принципам, а просто...
Я всегда привожу один пример, Тукана Мамытова. За последние 10 лет человек поменял очень много ключевых таких позиций. Как бы это то, что можно сказать о кадровой политике просто, в Кыргызстане.
Не, ну, видите, здесь сейчас идут изменения многие, да, и вот мы видели, сейчас она идет постепенно. Мы, видите, привыкли к такому, есть такой термин, как кадровая революция, да, и в Кыргызстане мечтают о кадровой революции. Ну, что такое кадровая революция? Кадровая революция – это когда ты резко меняешь все элиты, политические, которые экономические, которые есть в управлении, это в одном момент. Это было вот революция 17-го года, большевики так делали. Это вот культурная революция в Китае, Мао Цзэдуна. У нас так не получится на постпостанции СНГ, потому что нужна плавность и мягкость. Потому что это слишком опасно, потому что все политические игроки, которые присутствуют на политическом поле Кыргызстана, они тяжеловесы, имеют гигантский опыт. И разбалансированность этой системы может привести к многим последствиям. Мы видели пример прихода политического банкротства, прихода так называемых молодых, буквально несколько лет назад. И мы видели, что они не смогли в этой системе как бы управлять. Поэтому сейчас идет политика сбалансированности людей, которые имеют опыт, и в то же время молодых. Должна быть преемственность. Я думаю, что в 2019 году, когда будут определенные правила, новые, да, выборные и другие, здесь большой смысл заключается в чем? Мы строим парламентскую республику. А парламентская республика, она подразумевает, что большинство власти будет у парламента. Уже сейчас у правительства большие. Но нам нужно время, потому что в парламентской системе это очень сложная система, отрабатывать ее. Мы все-таки привыкли к тому, что это решает один человек, да, там лицо принимающее. В этих условиях, я думаю, кадровый потенциал, он будет решаться. И мы это увидели, что мы можем решать многие вопросы. И самое главное, у молодежи есть мотивация политическая. Они уже созрели и финансово, и, главное, амбициозно, и мотивированно. И власть на это реагирует. Просто вопрос сбалансированности тех кадров, которые уже есть опытные, и тех, которые придут молодые. Тогда будет какой-то рост.
Марат, ну, сегодня никто не доволен вот именно проводимой кадровой политикой, что парламентом, что правительством, что президентом. С приходом нового парламента, допустим, о котором мы сейчас очень долго мечтаем и говорим, что-либо поменяется, потому что основную кадровую политику при парламентском правлении государство должно решать, именно парламент должен решать. И где будут браться эти кадры новые?
Ну, браться, конечно, на нашей земле, кыргызстанцы, другое дело. Я считаю, я как оптимист считаю, что в новом парламенте все-таки позитива будет больше. Это все равно плюсов будет больше. Хотя проблемы большие будут оставаться. Вот то, что тяжеловесы и так далее, часто помешаны на коррупции. Они должны уйти, но все-таки Эдиль прав, на самом деле, та революция 2005, под влиянием оранжевой революции, сходу взять молодежную организацию, это не получилось. Поэтому я считаю, молодежь, в целом, если взять общий факт молодежи, они пересмотрели и больше как бы вот вошли в концепцию преемственности, на самом деле, прийти с помощью поддержки дяди, будем говорить, да, и на этом фоне постепенно пролезли, я считаю. Ну вот возьмите хотя бы кадровую политику чисто аппарата команды президента нашего, но мне кажется, довольно умно. Мы видим руку аппарата очень прогрессивного, если налево, да, первого замрука аппарата, Алмаза Кененбаева, да, они уже достаточно зрелые политики, поварили соку. Вообще Кененбаев был там в третьем городе, конечно, Бишкекса, чем не Поле, например. То есть приходят молодые, но это достаточно опытные, зрелые кадры. Мне кажется, вот в этом случае взять молодежь, они уже отход, уже переходят во взрослый, зрелый его, и уже с большим политическим багажом.
То есть вы считаете, что система останется, просто лица поменяются молодые?
Да, лица сами будут прорываться. Прорываться, и прорыв удается, я считаю, вот с тем, чтобы занять место. Последние те же депутаты в нашем парламенте. Есть проблем много, но все равно более молодые депутаты выскакивают, поставят просто очень активные, я считаю. И это будет, я надеюсь, что в седьмом созыве парламента этот процесс более будет лучше, и мы видим все-таки омолодившийся парламент. Ну, я так надеюсь, я считаю так.
Вот. Медед, вы как считаете о качестве молодых политиков, которые сейчас приходят?
Ну, я думаю, что молодость сама по себе это не является качеством таким положительным, не отрицательным. Здесь, наверное, большее значение имеет, с какими идеями, с какой командой.
Ну, скажем, обновление такое, скажем.
Обновление, новое. Ну, да. То, что сейчас происходит, да, вы об этом говорите. Да, да. Ну,
о качестве их.
О качестве, ну, пока сложно говорить, потому что, ну, где-то это импонирует в плане того, что критика правительства, она нарастает в плане того, что чем занимается уже сколько месяцев сидящее правительство, какие реформы оно проводит, и молодость – это вот этот вот тот фасад, который сейчас общество показывает. Вот смотрите, что-то вроде меняется. Но конкретно что меняется, пока не ясно, потому что при вступлении в должность этих новых министров пока не было заявлено вообще, чем они собираются заниматься в плане изменений. Некоторые участки работы очень сложные в этих министерствах. И поэтому пока мне сложно сказать, молодость сама по себе пока еще ничего не гарантирует. Поэтому я немножко такую пессимистическую ноту в этом отношении возьму. И вот, а то, что вы говорили по поводу того, что будет там, в 2020 году с новым созывом из кадровой политики, я опять-таки тоже дополнительная пессимистическая нотка в том плане, что ну, здесь сложно что-то ожидать от даже вновь пришедших партий, что нового могут они предложить в плане кадров. Потому что, ну, может быть, новые лица появятся, но сама что такое кадровая политика, это когда получается, что какие-то назначенцы, они выполняют обещания тех, кто их назначил. А кто их назначил? И в этом отношении, получается, эти назначающие депутаты партии, они должны какие-то, может быть, нести в свою очередь обязательства по своим обещаниям перед электоратом. И вот этот цикл, электорат, парламент, кабинет, а потом уже какие-то определенные государственные ведомства и агентства, как эта вся цепочка сработает в плане кадровой политики, у нас там тысячи и тысячи госслужащих.
Можно ли считать правительство Сапары Исакова прогрессивным?
Ну, в плане идей, я думаю, что да, можно было считать, потому что если сравнивать там ряд последних правительств, это было ну, не самое плохое, как минимум в плане каких-то идей.
А почему не прижилось?
Ну, не прижилось, потому что вот звезды сложились так, что вот Атамбаев немножко вот не так все спланировал, вот Атамбаев не так себя повел, когда он ушел с позиции президента. Надо было дать возможность своим же назначенцам сыграть свою партию независимо. Тогда, может быть, что-то пошло бы. Но вот получается, что Исаков и его команда, они оказались заложниками политической ситуации, хотя они были созданы как технократическая команда. Технократы, как в политическом контексте, не в правильном оказались. Вот в этом проблема.
Потом отделит еще есть один, я извиняюсь, но вопрос есть в том, что любая партия или любая сила, которая представлена в парламенте или правительстве, она должна опираться на какую-то социальную группу, силу. Должно быть и в регионе, или где-то. Но я думаю...
В регионе их не понимали.
Ну, это закон такой. Ты должен опираться на какую-то силу. Ну, если так образно выражаясь, ты должен на фермеров, там, на крестьянцев или там, на бизнесменов каких-то. Это сила, которая тебя будет поддерживать. Это естественная политическая процедура. Но когда не происходит, это произошло... разрыв между преемственностью и теми делами, которые происходят на самом деле. И кадры все-таки, ну, это сложный процесс, и обычно 10-15 лет нужно, чтобы воспитать хороших кадров. Он должен пройти все ступени, там, зав. Отдел начальников, зам. И потом двигаться. И сейчас в Кыргызстане у нас сложная политика.
То есть самые кадры должны быть взрослены в той системе, в которой, собственно, 20 лет варилась наша политика.
Может быть так, но это каждый год меняется. Сейчас она меняется, но, видите, самые сильные политики, кто в Кыргызстане, тяжеловесы, это те, кто прошел горнило правительства, кто прошел горнило Джоркенеша, и потом в аппарате президента. Они знают всю систему, как это работает и как защищаться. А когда ты только приходишь сразу и выходишь на Джоркенеш, там комитеты по планетарной стране, ты многие вещи не понимаешь. Но люди приходят, молодые депутаты, ну, им нужно 2-3 года, на 5-6 год они начинают понимать, как эта система работает, как они высказывают концы, подали. Нам нужны все-таки профессиональные политики, есть которые, да? А парламент – это все-таки место, где решаются проблемы. Если я не ошибаюсь, этот парламент представляет 36% населения Кыргызстана избиравших, а где-то даже 64%. Ну, по крайней мере, для устойчивой любой политической системы нужно, чтобы там было хотя бы 50 или 52%, ну, чтобы больше половины. Поэтому это такая тоже вопрос тоже. Но мы страна политических инноваций, и у нас есть политический опыт, мы ищем те пути, которые возможны. Мы, тем более, выбрали парламентскую систему в будущем построить. Я думаю, что в Кыргызстане все будет нормально, в этом деле я тоже оптимист.
У нас очень мало времени остается, хочу задать вопрос последний. Если кадры определяют качество, то будущее определяет элита. Если вспомнить историю о первой национальной элите, которая была репрессирована, то ими двигали какие-то национальные интересы. Современная элита, на мой взгляд, формируется и объединяет их корпоративные какие-то интересы. Так ли это? Кто сегодня является политической элитой? Сформировалась ли эта элита? Потому что есть люди, которые считают, что эта элита до сих пор еще не сформировалась.
Я тоже из этих. Честно говоря, вопрос это один из самых больных вопросов в социальном, политическом плане. Вот даже у политиков часто спрашивают вопрос, часто муссируются, дискуссируют. Вот я считаю, что в итоге политический элит у нас до конца не сформирован. Тут, конечно, коррупционная оболочка, повсеместная, я считаю. Это вина все-таки управленцев, но которые по сознанию, прежде всего, они не стали элитой и даже не выработали какие-то нормы корпоративной морали. Это очень важно, я считаю. То есть именно это стало преткновением, чтобы точно, чтобы ваше сообщество говорило, интеллигенция, они двигатели, что на самом деле у нас сформировано, согласен. Пока я считаю из-за того, что элита не сформирована. Это отталкивается, конечно, там, от исторических там, послереволюционного советского периода, я не хочу туда касаться, все-таки вы здесь правы. Но я говорю только о современной элите. На самом деле, вот сейчас давно уже прошел отрыв от советской номенклатурной элиты, давно, обычно уже целое поколение, которое еще не родилось в это время. Да, поэтому об этом, мне кажется, очень неправильный вопрос поднимать. Нужно зацикливаться на современной элите, даже сейчас 90-й год уже в прошлом, я считаю, 2000-го года. То есть это вот именно отсутствие отчеты новой политической элиты, да, у нас не сформированная элита. А пока, мне кажется, сейчас такой разброд идет.
Есть еще один вопрос есть. Во-первых, чтобы элита сформировалась, я согласен, пока не полностью. Нужно, чтобы был запрос общества, требования общества, граждан, которые должны требовать от тех раз. Ну и второе, это то, что все-таки теории политических элит много. И вот есть Николай Бердяев, русский философ, который в свое время вывел формулу коэффициента элиты, где он четко сказал, что если элиты хотя бы 5%, тогда страна развивается, отвечает вызовам современности. Вот в США примерно 5%, в Европе 3-5%, в Китае. Если 1% и менее, то такая страна попадает в политическую нестабильность, революции, волнения, ну, вся эта нестабильность. Я думаю, что мы тоже должны выйти на то, что сейчас идет политическая стабильность, и все-таки сейчас президент...
А какие данные у нас?
Ну, у нас не было таких исключений, но все-таки это он вывел формулу. Я думаю, мы не находимся менее одного, потому что мы способны преодолевать. У нас есть элита в том смысле, что они могут решать проблемы. Если бы не было, мы бы не существовали как суверенное государство после двух революций там, и событий. У нас все-таки уникальность в том, что мы способны адаптироваться. Да? Может быть, это и какое-то прошлое кочевников, но мы способны адаптироваться к современному. Вопрос в том, что мы должны создать эту среду. Сейчас вот в Кыргызстане, я думаю, президент, он как раз направлен на направление, он работает в этом направлении, чтобы выйти к 2020 году на выборы, на совершенно другая ситуация. И тогда мы увидим совершенно другую страну.
Медед, вкратце и заканчиваем.
Вкратце, ну я бы сказал, да, если не определять элиту как людей, которые оказались где-то наверху пирамиды, там управленческой, финансовой и так далее, а элита – люди, которые пытаются думать о завтрашнем дне и вести остальных туда. Даже тех, кто еще не понимает, что такое завтрашний день. Вот такого рода людей у нас, к сожалению, мало. И в этом тоже проблема и политической элиты, и партийной элиты в том числе. Вот даже тот же самый случай с Джанаром Макаем. Скажу, если бы СДПК понял, что это потенциал, он и образ элиты политической, партийной, то эта ситуация, может быть, с Омуркулом не появилась бы. То есть как формировать, что такое понимание и образ элиты, это тоже одна из таких задач партии, потому что партии как раз должны агрегировать политические элиты, показывать их обществу, и как такой композитный состав элиты в рамках какой-то партии, они говорят, вот голосуйте за нас, потому что мы ведем вас куда-то в хорошее будущее. Но у нас, к сожалению, таких людей очень мало, и говоря вот про тему партии, что мы сегодня говорим, партии, к сожалению, пока еще не служат механизмом сбора таких элит и представления их обществу.
Пока партия объединяет лишь кошельки.
По сути, да.
Так, на этой фразе мы заканчиваем. На затыке говорили о политической ситуации в стране и о политических объединениях. В гостях были политологи Эдиль Усмамбетов, Медет Тюлегенов и Марат Казакбаев. Спасибо большое.
Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.